Здравствуйте, любимые и уважаемые слушатели! У микрофона актер Костя Суханов. Вашему вниманию продолжение цикла аудиокниг «Архитектор душ». Сергей Карелин, Александр Вольт, «Архитектор душ», книга 8, глава 1. Возникшая в кабинете тишина, казалось, затянулась дольше, чем ей следовало, вызывая неловкость. Пылинки, танцующие в круге света настольной лампы, замерли, словно боясь нарушить напряжение момента. Трое мужчин ждали реакции того, кто держал в руках судьбу всей империи. Генерал Белозеров, глава СБРИ, первым нарушил молчание. Его голос, привыкший отдавать приказы, звучал твердо, но с едва уловимой ноткой нетерпения. Он был человеком действия, и неопределенность для него была сродни зубной боли. «Предлагаю его убрать», — отрезал он. «Тихо, чисто, без лишнего шума. Никто даже не узнает, что он исчезнет со всех радаров. Оставит записку, что уехал познавать себя в тибетские горы». Он помолчал. «Может быть, стоит его тело оставить там. Риск слишком велик. Мы не знаем, что он такое. Я не хочу ждать, пока мы узнаем это на руинах какого-нибудь города». Граф Шувалов, министр внутренних дел, недовольно поморщился, поправляя идеально накрахмаленный манжет. Его подход всегда отличался большей прагматичностью и меньшей кровожадностью, по крайней мере, на первых этапах. «Слишком грубо, Алексей Петрович», — возразил он, не глядя на коллегу. «Мы теряем уникальный шанс. Устранить дело нехитрое, ломать не строить. Но если он действительно обладает тем, о чем мы думаем, нам нужно захватить его живым». «Живым! Поместить в закрытый сектор, провести полное медицинское и магическое обследование, препарировать, если понадобится, как подопытную крысу. Мы должны понять природу его способностей».
«Коллеги, вы оба упускаете суть». Мягкий, вкрадчивый голос архиепископа Игнатиуса прозвучал контрастом к жестким предложениям силовиков. Верховный инквизитор сложил руки на животе, переплетая унизанные перстнями пальцы. «Если он добыл свои способности противоестественным образом, как мы предполагаем, то я считаю, что в первую очередь его нужно не убивать и не резать на куски, а допросить. Детально, глубоко, с применением ментальных техник. Нам нужно узнать, каким образом он это сделал». Игнатий сделал паузу, обводя взглядом присутствующих. «Либо, чтобы пресечь этот канал раз и навсегда, — продолжил он, — либо, чтобы получить полезную информацию. Как вы знаете, ваше императорское величество...» Он слегка поклонился в сторону Федора II. «С каждым годом количество молодых околитов, способных к видению психеи и управлению оной, в инквизиторскую службу неуклонно падает. Старая кровь урождается, новые источники силы с рождения найти все труднее. Мы на пороге кадрового голода. Если нам удастся решить этот вопрос, изучив методику графа Громова...»
«Это противоречит нашей политике», — вспыхнул Белозеров, подавшись вперед. Кресло под ним жалобно скрипнуло. «Игнатиус, вы слышите себя? Вы предлагаете использовать темную магию? Адаптировать методы чернокнижников для государственной службы? Это безумие! Это ересь, с которой вы сами должны бороться!»
«Нет!»
— спокойно, без тени раздражения, отрезал инквизитор, словно учитель, объясняющий неразумному ученику прописную истину.
«Я не предлагаю использовать тьму. Я предлагаю изучить систему. Алгоритм, который использовал, если использовал, граф Громов. Знание само по себе не имеет цвета, Алексей Петрович. Оно нейтрально. На основании полученных данных можно будет построить свою теорию, методологию, очистив ее от темной сути и адаптировав под наши нужды. Мы можем найти способ пробуждать спящие резервы, не прибегая к запретным ритуалам. Это наука, а не ересь».
«Наука, построенная на костях и крови», — фыркнул глава СБРИ. «Я остаюсь при своем мнении. Это слишком опасно. Это ящик Пандоры, который вы хотите открыть ради сомнительной выгоды. Я считаю, его нужно устранить. Немедленно. Это потенциальная угроза всей империи. Бомба замедленного действия, тикущая у нас под боком».
Спор грозил перерасти в перепалку. Воздух в кабинете накалился. Каждый из них был уверен в своей правоте. Каждый опирался на логику своего ведомства. Безопасность через уничтожение, безопасность через контроль, безопасность через знание. Шувалов, чувствуя, что дискуссия заходит в тупик, решил перевести стрелки. Он выдержал многозначительную паузу, давая эмоциям коллег немного остыть, после чего медленно перевел взгляд на человека, молчавшего все это время. «Коллеги», — произнес он веско, — «я считаю, что наши дебаты могут длиться до утра, но итоговое слово все же будет за его величеством. Мы здесь лишь советники, решать императору». Все три пары глаз, жесткие, хитрые и мудрые, обратились к Федору Второму. Император сидел неподвижно, словно статуя. Его лицо выражало спокойствие с примесью легкой скуки. Казалось, он слушал не доклад о потенциальной угрозе государственной безопасности, а спор трех домохозяек о том, сколько соли класть в суп.
«Что скажете, Федор Борисович?» — тихо спросил Шувалов.
Император медленно моргнул, выходя из задумчивости. Он посмотрел на трех самых могущественных людей в империи после него самого. В их взглядах читалось ожидание, тревога и готовность выполнить любой приказ от расстрела до награждения.
«Продолжайте наблюдение», — произнес он наконец.
Белозеров дернулся, словно хотел возразить, но промолчал, стиснув зубы. Игнатий едва заметно улыбнулся уголками губ. Шувалов остался бесстрастным.
«Исходя из того, что вы мне рассказали, и того, что я прочел в этом отчете», — император кивнул на папку, постукивая по ней пальцем. «Я кристально чисто вижу только одно». Он снова выдержал паузу. «Этот человек, Виктор Громов, за короткий срок решил ряд серьезных проблем в маленьком городке. В городке, где годами процветает коррупция, где местные власти срослись с криминалом и где, как выяснилось, заводится всякая нечисть от культистов до упырей». Федор Второй подался вперед, опираясь локтями о стол. В его глазах зажегся холодный огонек интереса. «Не находите это странным, господа? Человек с его биографией? Пьяница, изгнанник, циник? Теоретически получает силу. И что он делает? Грабит банк? Убивает неугодных ради власти? Захватывает город? Нет. Он чистит Авгеевы конюшни и выжигает заразу. Почему, вместо того, чтобы возглавить весь этот сумасброд и стать местным князьком, он занимается абсолютно радикальными вещами? Он порядок наводит. Не задумывались?»
«Ваше Величество», — осторожно начал Белозеров, — «это может быть маскировкой или первой стадией. Может быть так, что он только разбирается в своих силах, тестирует их на плохих парнях, испытывает себя, а затем, набравшись опыта и уверенности, почувствовав вкус крови, станет неконтролируемой проблемой. Чудовищем, что решит, что оно имеет право быть вершителем судеб, решать, кому жить, а кому нет. Может быть, — согласился император, — а может и нет». Он устало прикрыл глаза, массируя переносицу. Ситуация была сложной, многослойной, как и все в большой политике. Лично он видел эту историю как обоюдоострый меч. Но важно не то, что это за меч. Важно умение обращаться с подобным оружием. Важна рука, которая его держит. И Федор II не собирался выбрасывать клинок только потому, что тот слишком острый.
«Кажется, вы спросили мое мнение», — сказал он, открывая глаза и возвращаясь в реальность. «Я вам его озвучил. Наблюдайте, фиксируйте каждый его шаг, анализируйте каждое решение и все докладывайте мне лично». Он поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Трое сановников тут же вскочили на ноги. «Если он повернет не туда», — добавил император уже у двери, глядя на карту империи, висевшую на стене, — «тогда и устраним. Без жалости и сомнений. А пока что просто следите. И не мешайте ему работать. Мне любопытно, чем закончится этот эксперимент».
«Слушаемся, ваше величество!» —
хором ответили главы ведомств и, поклонившись, покинули кабинет, оставляя императора наедине с его мыслями и папкой, которой скрывалась, возможно, самая большая тайна десятилетия.
Утро в офисе коронерской службы началось с обманчивой рутины. За окном серым маревом висел феодосийский туман, глуша звуки просыпающегося города. А внутри пахло дешевым растворимым кофе, старой бумагой и хлоркой, которой уборщица тетя Маша щедро поливала полы в коридоре. Я сидел за своим столом, лениво перекладывая папки с делами, которые, казалось, размножались почкованием, пока я на них не смотрел. Лидия и Алиса сидели за своими рабочими местами. Лидия с упрямой осанкой методично вбивала данные в реестр. Ее пальцы порхали над клавиатурой с пугающей ритмичностью метронома. Алиса же... Алиса была подозрительно тихой, уткнувшись носом в монитор так, словно пыталась прочесть там смысл бытия. Тишину нарушила вибрация телефона. Я скосил глаза. На экране высветилось уведомление от контакта Шая. Я разблокировал экран, сообщений было несколько, и, судя по объему, эльфийка решила не размениваться на приветствие, а сразу перейти к делу.
«Отселенец, я тут подняла старые связи, заглянула в отчеты лаборатории СБРИ и пообщалась с парой умных ребят в белых халатах».
Я нахмурился, быстро набирая ответ.
«И что там? Нашли мои отпечатки?» Ответ пришел почти мгновенно.
«Лучше, точнее, страннее. Результаты анализа образцов крови, собранных с асфальта на том перекрестке в Москве, вызывают у местных светил науки нервный тик и озадаченные взгляды. Они до сих пор гоняют пробирки через центрифугу и ругаются на оборудование».
«Интересно, почему?» — написал я.
«Потому что никто не знает, как реагировать. Официальный отчет, который я «случайно» в кавычках увидела, гласит буквально следующее. Структура биологического образца нестабильна. Выделение цепочки ДНК затруднено из-за аномальных показателей состава. При спектральном анализе выявлены посторонние включения неизвестной этиологии. Кровь содержит темные магические эманации».
Я перечитал сообщение дважды. «Переводи на человеческий, пожалуйста». Знак вопроса.
«В переводе это значит, что твоя кровь ломает привычные методы анализа. Как это воспринимать? А как хочешь. Но я могу объяснить это только тем, что твоя душа, попав в это тело вкупе с темным ритуалом, который провел предыдущий владелец, перемешала ДНК Виктора Громова. Ты теперь ходячая химера, Вик, на генетическом уровне».
Я откинулся на спинку кресла, глядя в потолок. Это было неожиданно. Я знал, что изменился, знал, что моя психия выглядит как слияние двух. Но я не думал, что изменения затронули саму биологию тела настолько глубоко. «Ясно», — напечатал я. «Теперь понятно, почему твои коллеги не вышли на меня еще в Москве, когда у них была лужа моей крови. Они просто не смогли сопоставить ее с образцами Громова в базе данных».
«Верно»,
— пришло подтверждение от Шаи.
«Для системы ты призрак. Но это палка о двух концах. Это не значит, что они на тебя не выйдут. Стоит тебе только показаться в любой государственной больнице. Сдать кровь на сахар. Система выдаст ерор. А через 5 минут за тобой выйдет черный фургон. Потому что такие аномалии не остаются без внимания».
Я потарабанил пальцами по столу. Ситуация складывалась двоякая. С одной стороны, идеальная маскировка, но с другой, я теперь вынужден буду искать частных врачей, которые, в случае необходимости, смогут держать язык за зубами. «Подумаю, что с этим можно сделать», — написал я, хотя идей пока не было. Ответ Шаи был пропитан скепсисом, даже через текст.
«Фу, Громов, не смеши мои уши. С этим ничего нельзя сделать. Переделать твою структуру ДНК обратно невозможно. Фарш, как говорится, назад не провернешь. Возможно, какой-нибудь архимаг биоманты сумел бы ее замаскировать в кавычках, создать иллюзию нормальной крови. Но это сомнительно. Таких специалистов в империи по пальцам одной руки пересчитать. Сначала искать будешь полвека, а если найдешь, то он попросит такое количество денег, что прайс ворона за контрабанду, которую он возил, покажется смехотворным».
Аргумент был железный. «Спасибо за информацию, листоухая. Вернул я ей за подселенца».
«Береги себя, чудище. Кстати, к Новому году планирую заскочить в гости. У меня накопились отгулы. Будешь рад?»
Я тепло улыбнулся, представив ей хитрый прищур. «Спрашиваешь еще? Жду». Смайлик ручкой.
«Пока».
«Ну и мой смайлик ручкой». Я отложил телефон в сторону экраном вниз.
Темные магические эманации. Значит, теперь официально я мутант!»